Доброе утро, коллеги. Сегодня будет традиционный уже, можно сказать, ставший традицией наш рассказ про вторую лабораторную работу, посвященную безопасному совмещению обработки сетевых соединений и сигналов от ядра операционной системы. В отличие от предыдущей лабораторной работы, ее, скорее всего, уже у вас не получится сделать на Windows, потому что, если честно, что-то даже не в курсе, там вообще знает ли у нас Windows что-нибудь про хоть что-то отдаленно напоминающее Unix-ные сигналы или не знает. Ну, давайте будем считать, что не знает, хотя там, может быть, что-то есть. Но в некоторых вопросах вы сейчас, я думаю, поймете, что эта лабораторная работа, конечно, кое-что общее с предыдущей все же имеет. Прежде всего, как и в предыдущей лабораторной работе, у нас здесь будет любимое наше ключевое слово на букву А, а именно атомарно. В чем, так сказать, своего рода интрига этой работы? Вроде бы вы можете сказать, хм, ну, тоже вот, типа, большая наука, что ли, значит, получить сетевые соединения и как-то там сигналы обработать. Ну, наука, может быть, да, и не очень большая. Но есть один маленький нюанс, на обработку которого, собственно, мы сейчас и будем работать. У сигналов, напоминаю, что сигнал – это своего рода уведомление от ядра операционной системы процессу о том, что произошло некоторое событие. Значит, сигнал может прийти в момент, ну, максимально неприятный. То есть мы как бы знаем, да, что вот он вроде бы приходит ну, так сказать, случайно, ну, как сказать, не случайно, то есть он приходит тогда, когда он приходит, вот, но в какие-то моменты времени, если вы не приняли специальных мер, он не окажет там большого влияния на вашу работу, а может прийти вот так вот неудачно, что разрушит какие-нибудь данные. Почему он может разрушить какие-то данные? Ну, собственно говоря, потому что вот обработка сигнала, она не висит же в воздухе. То есть вам надо зафиксировать информацию о том, что сигнал пришел. Вам нужно что сделать? Ну, как вообще выполнить какие-то действия для того, чтобы обработать этот сигнал. И это так или иначе будет подразумевать, что вы будете работать с какими-то структурами внутри вашего приложения. То есть пришел сигнал, вам надо эти структуры модифицировать. Но сигнал же может прийти в момент, когда работа с этими структурами, ну, вообще-то их модификация, происходит вследствие, ну, выполнения каких-то вот базовых функций вашего приложения. То есть вы занимаетесь обработкой именно сетевого соединения, там вот как-то копаетесь, ковыряетесь внутри этих структур, и тут бац, приходит сигнал, и тоже пытается уже, помимо всего прочего, как-то вклиниться в обработку этих структур. Вы, наверное, будете возмущены, ну, типа, слушай, ну, как сказать, мы тут как бы делом заняты, а тут, значит, лезешь. И, естественно, что это приводит самым разнообразным образом к потенциально опасным ситуациям. Ну, в частности, все ситуации, которые мы с вами раньше обозначали как race condition. Можно ли с этим что-нибудь сделать? Ну, естественно, можно. Самое главное, что существует, конечно, целый класс алгоритмов, ну, не алгоритмов, а инструментов, которые позволяют грамотно справляться с подобными неприятностями. То есть они позволяют организовать работу вашего приложения таким образом, что вне зависимости от того, в какой момент придет сигнал, в какой момент придет сигнал, он всегда будет обработан. Ну, и обработан безопасно. обработан безопасно. Но традиционно мы накладываем дополнительные ограничения, как и в предыдущей лабораторной работе. Никаких файлов со слипами. То есть есть у нас порыв, значит, сделать вайл от единицы, в этом вайле от единицы сделать слип там хотя бы там от 10-50 там, миллисекунд. Вроде бы глазом незаметно, да, раз незаметно, то в принципе в чем прикол. Ну и там с таким слипом проверять изменений каких-нибудь переменных, там может быть еще чего-то. Значит, это все полностью запрещено. И ну, запрещается это прежде всего потому, что у вас работа приложения загрубляется на хотя бы даже на те же самые 50 миллисекунд, да? То есть вроде бы в рамках лабораторной работы вам это не видно, а если у вас какой-то высоконагруженный сервис, и вы вообще хотите свой Google Corporation написать, то, конечно, даже 50 миллисекунд они просто развалят работу вашего сервиса. Значит, тут абсолютно без вариантов. Ну вот, что еще фактически нам надо в качестве условия работы сказать. Да, значит, тут есть своего рода вопрос, что мы говорим о серверном приложении, ну и стало быть, подразумевается, что количество соединений в этом вашем серверном приложении, оно может быть ну, каким-то более-менее значительным. Я разрешаю загрублять лабораторную работу с возможностью поддержки только одного соединения от клиента. Почему? Ну, потому что, во-первых, обработка нескольких соединений там будет приводить к тому, что вам надо, собственно, и списки, массивы с этих соединений хранить. Там как-то по ним бегать, но у нас лабораторная работа не про это. То есть мы, в принципе, ну, у нас лабораторная работа не про умение у вас написать массив для хранения сетевых соединений. Лабораторная работа о том, как атомарно совмещать события разных типов, разной природы. И количество поддерживаемых соединений на наш главный смысл не влияет практически никак. Ну, вообще никак. Так, значит, ну что, давайте откроем второй слайд. Давайте формально с вами определимся, значит, ваше приложение должно открывать серверный сокет по протоколу TCP/IP на некотором порте. Порт вы выбираете самостоятельно. Очевидно, он должен быть, его номер должен быть больше 1024. Какой именно, нам не важно. Разрешается, как я только что сказал, принимать только одно соединение. Если в момент установленного соединения приходит второе соединение, вы можете его спокойно закрывать. То есть количество соединений как таковых нам особенно не интересно. Если вы получили данные от установленного клиентского соединения, вы должны на экран написать какую-то информацию о них. Что вы там напишете, мне опять же не так важно, потому что все равно. То есть, в принципе, вы можете написать и вывести тот текст, который вы от клиента получите. Ну, а в простейшем случае можете просто написать количество полученных байт. Ну, то есть важно, что вы их получили. Вроде бы понятно, что там можете с ними что-то делать. Ну, а что там по смыслу уже не так важно. Обработка некоторого сигнала, например. Вместе с этим, вне зависимости от того, как у вас организована обработка соединений, то есть вне зависимости от того состояния, в котором у вас находится выполнение основной базовой функции приложения, ваш процесс всегда должен реагировать на получение некоторого сигнала. Значит, я предлагаю использовать сигнал Sci-Hub. Это сокращение от Hang Up, Пришло оно к нам исторически, еще с тех времен, когда у нас были такие проводные терминалы, и хэнгап обозначало повесить трубку. Значит, сейчас уже, конечно, в наше время никаких трубок никто нигде ничего не вешает. И этот сигнал остался просто историческим. На него можно, его можно использовать для решения каких-то таких ну, типовых задач. В частности, некоторые серверные приложения вы используют как в качестве команды перечитать конфигурацию там, ну и тому прочее. Значит, в принципе, вы можете, конечно, взять любой другой свой сигнал, обработка которых, в принципе, возможна. Ну, если у вас каких-то особых желаний нет, ну, можете оставить секуп. А как только вы получаете этот сигнал, вы точно так же, абсолютно незамедлительно, то есть без задержки даже не на миллисекунду, должны на терминале написать о том, что вы получили этот сигнал. Вы получили этот сигнал. То есть ваше серверное приложение должно реагировать на происходящее событие абсолютно моментально. Пришло соединение клиентское, вывели незамедлительную информацию на экран. Получили данные от клиентского соединения, вывели данные на экран. Получили сигнал, вывели данные на экран. Ну, естественно, все это стабильно, абсолютно безопасно, атомарно и так далее. Так, давайте откроем третий слайд. Так,
регистрация Абрам, блокирование ствол, ключи, выпускает структура основного цикла, подготовка списка файлов, которые должны войти в новых сети, вызов функций, которые вновь в карман,
Так, третий слайд, да, друзья. Как мы с вами поступим для того, чтобы, собственно, правильно спроектировать структуру нашего приложения и обеспечить выполнение всех наших требований? Здесь очень отдаленно, ну то есть сейчас, я думаю, вы в каком-то смысле поймете, работа нашего приложения будет напоминать предыдущую лабораторную работу. Ну, собственно, в этом и была затея. То есть я вам сразу тогда еще сказал, что лабораторная работа первая используется в качестве такого разогрева для второй лабораторной работы, которая уже вот прям реально интересная. Мы с вами на старте приложения установим сетевое подключение. Ну, то есть, точнее, мы создадим серверный сокет, то есть мы пока еще не производим само подключение, мы создаем серверный сокет. После этого мы произведем блокирование нужного нам сигнала. Что такое блокирование? Значит, в точности, если быть ну, как бы предельно корректным, сигнал в Unix это не совсем событие, это состояние. Это состояние. Состояние, в котором находится процесс, обозначающий, что должен быть вызван обработчик сигнала. Ну, обработчик сигнала – это, естественно, функция, которая регистрируется путем передачи указателя на нее. Обработчик сигнала. И этот обработчик должен быть вызван максимально быстро с момента, когда процесс перешел в это состояние обработки этого сигнала. Если обработчик сигнала не заблокирован, то он вызывается мгновенно, незамедлительно. Причем абсолютно грубым образом. Ядро не будет смотреть на то, что вы делали в момент вызова. Сами, может быть, ваш процесс спал на какой-то операции ввода-вывода, может быть, вы там реально выполняли какие-то вычислительные действия. Любая операция, в которой ваш процесс был занят, будет грубым образом остановлена. То есть, прямо реально грубым образом, просто тупо остановлена. После этого в контексте вашего процесса будет вызвана функция обработчика сигнала. То есть даже если вы там где-нибудь вот в каком-то массиве что-то переставляли в какой-то случайный момент времени, прямо поперек, где-то на стыке инструкции процессора, выполнение вашего процесса будет остановлено, и вставлена обработка вызова сигнала. Так, сейчас минутку, я телеграм-то открою. Вот. Этот обработчик вызывается, и как только он завершает свою работу, восстанавливается выполнение вашего процесса. Значит, еще раз подчеркиваю, что если не брать в расчет возможность блокирования сигналов, никакой синхронизации с тем, чем занят ваш процесс в момент получения сигнала, не существует. Ну, на то она, собственно говоря, блокировка. Если же была включена, активирована блокировка необходимого сигнала, то ваш процесс переходит в состояние получения этого сигнала, но обработчик не вызывается до тех пор, пока блокировка не будет снята. Ну, в общем-то, по большому счету, довольно простая конструкция, значит, без каких-либо нюансов. То есть она работает абсолютно так, как, собственно, интуитивно хочется. Если нет блокировки, обработчик сигнала вызывается моментально. Если была блокировка, то ядро помечает процесс как ожидающий обработки сигнала, и как только процесс снимет эту блокировку, то обработчик сигнала будет вызван. После этого, значит, мы вводим блокирование сигнала, то есть мы его реально вводим, и сохраняем эту блокировку до тех пор, пока не перейдем в состояние ожидания появления каких-нибудь событий на нашем сетевом сокете. Фактически это будет означать, что у нас будет существовать некоторый основной цикл приложения. Основной цикл. Кстати, я обращаю ваше внимание, что наша лабораторная работа сугубо однопроцессная, однопоточная. То есть, несмотря на то, что тут какой-то серверная природа присутствует, значит, никакого параллелизма мы здесь не вводим. То есть, просто для того, чтобы вот сфокусироваться на одной сейчас конкретной задаче. Внутри основного цикла приложения, фактически, у нас вся работа будет сводиться к вызову функции pselect. Функция pselect. Функция pselect производит ожидание выполнения появления некоторого сетевого события с атомарной разблокировкой вашего сигнала. В каком-то смысле она очень напоминает функцию ptret cont wait, которую мы с вами на прошлой лабораторной работе смотрели. То есть вы там помните, что она ожидала появления некоторого события с атомарной разблокировкой мьютекса, с атомарной разлочкой мьютекса. Так вот, тут вот история очень похожая, только у нас вместо событий на условной переменной мы ожидаем появления сетевых соединений, а роль Mutex у нас выполняет блокировка сигнала. То есть кое-что похоже, значит, тут есть. И ну, здесь вам придется поверить мне на слово, там где-то чуть ниже по слайдам там будет фрагмент документации, в которой говорится, что если у вас нет поддержки атомарной операции на стороне операционной системы, то есть так, как она реализована в ядре операционной системы, вы, в принципе, безопасно эту задачу решить не можете. Тут, ну, тут, как сказать, на пальцах это трудно пояснить. То есть это надо один раз попытаться сделать. Ну, проблема в том, что если у вас не будет атомарности совмещения этих операций, у вас ваш процесс будет попадать в некоторые промежуточные состояния, то есть в которых одно событие уже наступило, другое еще пока не наступило. И безопасно находиться в этих промежуточных состояниях без реализации функций операционной системы ваш процесс, по большому счету, не может. То есть это, в принципе, обычно сделать не получается. Ну, ладно. Смотрим четвертый слайд, друзья, давайте. Как, так, да, четвертый слайд. Как выглядит структура основного цикла? В смысле, что вот логически выглядит. Внутри основного цикла... так, кстати, кто-нибудь подскажите мне, вам знакомо понятие файловый дескриптор вообще или нет? Друзья, как у вас там с файловыми дескрипторами? Можно мне в Telegram написать, если голосом не охот.
Татьяна А. Элементы вышиты.
Друзья, вы вообще тут? Так-то. Друзья.
Отлично, мне не знакома эта структура.
А, вот, мне тут написали. Так, ладно. Так, значит, кому-то все-таки не знакомо. Значит, ладно, значит, внутри ядра операционной системы, ну, мы здесь говорим, конечно, преимущественно про Unix-системы, существуют своего рода специальные, существуют специальные записи, которые обозначают, которые скрывают за собой каналы проведения операции ввода-вывода. В простейшем случае такая запись скрывает доступ к файлу, к открытому файлу. Но эти структуры могут скрывать и другие типы операций ввода-вывода, например, сетевые соединения, трубы, ну, в общем, там много чего может быть на самом деле. Эта запись, запись о такой структуре, она существует только внутри ядра. Клиентские приложения, ну, точнее, прикладные приложения в user space работать с этими структурами напрямую не могут, но для их идентификации ядро операционной системы передает некоторый числовой идентификатор, который однозначно идентифицирует эту запись внутри ядра операционной системы. Как это по большому счету выглядит? Ну, выглядит это достаточно просто. То есть, когда вы открываете файл, ну, очевидно, с использованием функции open, ядро операционной системы возвращает вам переменную целочисленную, ну, типа int. Если вы в будущем потом захотите воспользоваться сетевым вводом-выводом, ну, как предполагает наша работа, то после установки соединения вам тоже будет возвращен некоторый файловый дескриптор. Удобно это тем, что когда вам необходимо провести фактическую операцию ввода-вывода, ну, то есть воспользоваться функциями там read, write, close, там еще что-нибудь, у вас нет необходимости прямо разделять эти операции между файловыми дескрипторами разных типов. То есть,
спасибо. Мои дорогие, встретимся обязательно.
У вас нет необходимости там как-то это разделять. То есть функции read и write, они в принципе предполагают передачу им некоторого файлового дескриптора. И фактическое действие зависит от того... Фактически действие зависит от того, объект какого типа скрывается за этим файловым дескриптором. Ну, это своего рода такая унификация, я даже не знаю, ну, правильнее, да, сказать, что это унификация. У некоторых файловых дескрипторов есть дополнительные операции. Скажем, если вы работаете с серверным сокетом, то есть серверный сокет – это тот сокет, который способен принимать соединения, то на нем, очевидно, доступна операция Accept. То есть вы получаете уведомление о том, что событие наступило, о том, что событие наступило. То есть здесь в данном случае под событием подразумевается, что к вам пришло новое сетевое соединение. Как только вы это определили, вы вызываете операцию Accept с передачей файлового дескриптора, идентифицирующего серверный сокет. И после этого вы получаете еще один файловый дескриптор, идентифицирующий уже конкретное соединение на этом серверном сокете. Но самое главное, что здесь следует помнить, что файловый дескриптор – это всегда просто целочисленные переменные, ну типа int. Как только вы перешли к выполнению тела основного цикла, вы должны завести специальную переменную, которая обозначает множество файловых дескрипторов. Ну, сейчас на кусочке программы мы увидим, как это делается. Множество файловых дескрипторов. В это множество файловых дескрипторов вы должны поместить все те файловые дескрипторы, потенциально на которых вы ожидаете какую-либо активность. Если вы воспользовались нашим упрощением лабораторной работы и, скажем, действительно поддерживаете только одно какое-нибудь соединение в каждый момент времени, ну, то есть не больше одного, то вы в такое множество должны поместить два файлового дескриптора. Либо одно, либо два, но не больше двух. То есть это сам серверный сокет, который вам позволяет принимать новые соединения, и файловый дескриптор уже установленного соединения, если оно есть. Ну, серверный сокет у вас есть всегда, потому что вы всегда ждете получения нового соединения, а само соединение, ну, оно у вас либо есть, либо нет. То есть, если оно есть, то есть. После этого вы вызываете функцию pselect. Вообще функция pselect, она ключевая в этой лабораторной работе. И функция pselect переходит в состояние мониторинга или ожидания появления соответствующих событий на нужных файловых дескрипторах. И завершает свою работу. Сейчас. Давайте, пожалуйста, на пятый слайд перейдем, да, потому что он больше про функцию pselect. Значит, вот, да, слайд, пятый слайд откройте, пожалуйста. Значит, функция pselect, она у нас здесь во всех смыслах ключевая такая, принципиальная. Начинает ожидание происхождения какого-либо события на тех файловых дескрипторах, которые вы передали во множестве. При этом, если это событие на момент вызова функции pselect уже произошло, то есть оно уже как бы было, функция pselect незамедлительно завершает свою работу. То есть состояние ожидания, она переходит только в том случае, если ни на одном из файловых дескрипторов, не было никакой прежней активности. Как я вам уже сказал, в случае перехода в состояние ожидания функция pselect производит разблокировку сигнала. Точнее, в общем случае, она активирует некоторую альтернативную маску блокирования сигналов, но мы ее построим таким образом, чтобы эта альтернативная маска подразумевала разблокировку нужного нам сигнала. И дальше, опять же, происходит одно из нескольких действий. Если при разблокированной маске сигнала приходит нужный нам сигнал, то функция pselect возвращает оригинальную маску сигналов, то есть ту, которая была, была активирована на момент ее вызова, и формально возвращает код ошибки. Ну, код ошибки, там подразумевается, что он EINTER, то есть от слова interrupted, и вы в точности знаете, что функция была прервана появлением сигнала. Для вас, то есть несмотря на то, что это как бы ошибка для функции pselect, это не ошибка для вас. То есть вы этот код ошибки должны отдельно анализировать и быть в точности уверены, что функция pselect просто была прервана обработкой некоторого сигнала. Если так и получается, что до появления сигнала была активность на любом файловом дескрипторе, функция pselect завершает свою работу без индикации ошибки, то есть она завершает свою работу как успешно выполненную, и в том множестве, которое вы передали в нее на входе, она оставляет только те файловые дескрипторы, на которых соответствующая операция с ними связанная не приведет к блокировке. Ну, в частности, у вас таких операций, по большому счету, будет только две. То есть для самого серверного сокета это операция except. Я думаю, что вы знаете, что если вы вызываете except на серверном сокете, на котором еще нет сетевых соединений, он блокируется. Если же вы хотите обработать данные из установленного сетевого соединения, вы должны вызвать функцию read, и точно так же быть абсолютно уверены, что функция read не заблокируется. Функция read блокируется, если у вас в сетевом соединении нет поступивших данных. Если у вас функция pselect конкретный файловый дескриптор оставила в нужном множестве файловых дескрипторов, то это дает вам гарантию, что соответствующая операция не будет заблокирована. То есть функция except вам вернет реально какой-то некоторый сокет нового соединения, функция read позволит вам вернуть какие-то полученные данные от клиентского соединения. Я предлагаю вам не пользоваться функцией write. Функция write, то есть если вы хотите установленному клиенту через соединение отправить какие-то данные, вы должны воспользоваться функцией write. Но если вы хотите это сделать, возможность функции write тоже необходимо пропускать через функцию pselect. Почему? Потому что функция write потенциально блокируема. Блокируется она в тех случаях, если закончился буфер в ядре операционной системы, используемый для отправки данных. Данные клиенту отправляются чаще всего не напрямую, то есть не сразу на вызове функции там, write. Функция write помещает эти данные в буфер, а ядро операционной системы уже в фоновом режиме эти данные потихоньку отправляет. Существует вероятность, что в случае проблем с сетевым транспортом операционная система будет не в состоянии отправлять эти данные, и в какой-то момент функция write будет заморожена. Ну, потому что просто в этом буфере не осталось свободного места.
Ожидание изменений состояния
дескриптора. Ну и, собственно, все. Как только вы получили результат выполнения функции pselect, вы производите соответствующие действия. То есть вы либо принимаете новое соединение, либо вы получаете какие-то данные. Ну, если вы увидели, что функция pselect была прервана появлением сигнала, то фактически вы выполняете те действия, которые предполагает логика вашего сигнала. Так, давайте откроем шестой слайд. Значит, здесь на шестом слайде, как я обещал, просто кусочек документации из MANA pselect, в котором четко говорится, что любая альтернативная попытка решения этой задачи, в которой требуется совмещение сигналов и обработки данных сокета, она потенциально может приводить к race condition. То есть, если вы хотите эту задачу решать полностью безопасно, атомарно, напоминаю, что у нас наше любимое слово на букву А это атомарно, то вам фактически все равно Так или иначе, придется пользоваться нашей функцией pselect. Так, пойдем на седьмой слайд, и сейчас мы немножко посмотрим чисто техническую сторону этого дела. Значит, здесь на седьмом слайде приведен пример, как объявить безопасный обработчик сигнала. Почему мы его называем безопасным? Вообще его надо, правильнее-то его нужно обозначать как идеальный. То есть вот обработчик сигнала – это одна из тех редких вещей в окружающем нас мире, про которые достоверно известно, что у них может быть некоторый идеальный вариант. И вот идеальный вариант обработчика сигнала приведен здесь на слайде. Почему он идеальный? Он идеальный, потому что его невозможно разорвать. Что мы подразумеваем под разрывкой? Под разрывом обработчика сигнала. Значит, я думаю, что вы опять же знаете, любая программа, любой программный код для процессора представлен в виде набора инструкций. Исполнение программы невозможно разорвать внутри инструкции. То есть, если процессор исполняет инструкцию, ну, в процессоре там конвейер, там чуть-чуть более сложная история, прервать выполнение инструкции невозможно. То есть, пока он ее не выполнит, вклинится в его действие, ну, нет никаких абсолютно шансов. Ни ядру операционной системы, ни прерыванию вообще никому. То есть, если процессор выполняет инструкцию, он ее так или иначе выполнит. А вот между инструкциями работу процессора можно прерывать. У вас появляется одна неприятная особенность. А может ли обработчик сигнала быть прерван обработчиком другого сигнала? И вот, в общем-то, случай может. Может. То есть там есть, конечно, тоже дополнительные механизмы в операционных системах, которые вам позволяют защититься от этого явления. Но в общем случае, так, предельно абстрактно, обработчик сигнала может быть прерван другим пришедшим обработчиком сигнала. То есть обработка сигналов – это реальная история такая, как будто бы вот, ну, неприятная. То есть она дает простор для целой серии разных вот, подобных неприятных ситуаций. Почему мы называем вариант обработчика сигнала на слайде идеальным? Дело в том, что фактически единственная операция, которую он выполняет, это установка единицы в специальную переменную, которую мы заводим в качестве признака выполнения этого обработчика. То есть, если этот обработчик был вызван, то мы просто записываем туда единицу. Но обратите внимание, что эта переменная, вот SIGHUB, она объявлена с использованием специального типа данных SIGATOMICT. SIGATOMICT. По своей природе этот тип данных, он, конечно, предполагает хранение некоторого целочисленного значения. То есть он в своем базовом представлении это integer, int. Но его использование гарантирует, что компилятор операцию с этим типом данных всегда будет представлять в виде одной инструкции. То есть в виде одной инструкции. Мягко говоря, запись некоторого значения в переменную, представленную этим типом, всегда будет представлена в виде одной инструкции. Ну и получается история, что у нас вся функция, то есть весь наш обработчик сигнала, он представлен строго в виде одной инструкции в программном коде. Но сама по себе функция, она, конечно, там не одну инструкцию задействует, потому что там, как минимум, это у нас еще должна быть инструкция read, да, то есть выходы из функции. Но нам-то это уже не очень интересно, потому что мы гарантируем, что те данные, те операции, которые предполагают модификацию данных нашего приложения, всегда будут выполняться строго за одну инструкцию. То есть прервать этот обработчик сигнала невозможно в принципе, поскольку он состоит только из одной инструкции. Так, давайте перейдем к восьмому слайду, пожалуйста. Ну, здесь чисто техническая конструкция, как зарегистрировать обработчик сигнала. Просто вам подсказка, чтобы не рыться, не гуглить по интернету, там сильно не шариться. Вы заводите переменную SIGACTION, потом вызываете сначала первый раз функцию SIGACTION, в эту переменную сбрасываете атрибуты этого сигнала для вашего процессора из ядра операционной системы, модифицируете нужные поля, ну, в частности, прежде всего, вы должны установить значение SA Handler, который должен хранить указатель на вашу функцию, в которой скрывается обработчик сигнала. Можете посмотреть, какие там есть флаги. Вообще этот набор флагов здесь достаточно интересный. И после этого вызываете повторно функцию SIGACTION уже с просьбой вашу модифицированную структуру сохранить в ядре. То есть вы сначала выгружаете из ядра то, что было на текущий момент, модифицируете, затем возвращаете в ядро уже в модифицированном виде. Так, давайте пойдем на девятый слайд. Здесь тоже еще одна вам подсказка, как произвести блокирование сигнала. Так, девятый слайд. Вы заводите маску блокирования сигналов. Сначала ее сбрасываете, SIGEMPTY SET. Потом в функции SIGADD SET помечаете нужный вам сигнал. Ну, в вашем случае SIGHOOP. И с использованием функции SIGPROGMASK говорите, что необходимо заблокировать те сигналы, которые у вас присутствуют в вашем множестве. Ну, собственно, тоже достаточно простая конструкция. Ну и последний слайд в нашей сегодняшней беседе. Здесь представлена грубо, ну так, без деталей, приблизительная логика с точки зрения реализации на языке C основного цикла. Что мы здесь с вами видим? Заводим множество файловых дескрипторов. То есть мы с вами говорили это в начале лекции. Сбрасываете его обязательно, причем сброс необходимо делать на каждом шаге вашего главного цикла приложения. Добавляете туда нужные вам сокеты, ну, в частности, серверный сокет, может быть, даже и клиентский сокет, если он у вас есть. И после этого производите вызов функции pselect. Значит, обратите внимание, что значит, в эту функцию pselect вы, во-первых, передаете полученные множество файловых дескрипторов, а последним параметром вы передаете исходную маску сигналов, которую вы обязательно, конечно, сохраните перед блокировкой вашего сигнала SIGHOOP. То есть это та маска сигналов, с которой ваше приложение было запущено, и эта маска сигналов подразумевает, что сигнал SIGHOOP еще был разблокирован. Та маска сигналов, которая передается в качестве последнего параметра в pselect, она идентифицирует те сигналы, которые должны быть активированы на время исполнения pselect. Ну, мы с вами уже поняли, что функция pselect подразумевает атомарное совмещение обработки сигналов и данных из сетевого сокета. После этого вы должны результат работы функции pselect проверить на минус единицу. Если функция pselect вернула минус единицу, это обозначает, что как будто бы была ошибка. Но один тип этих ошибок в точности, по большому счету, ошибкой не является. Вы должны проверить, не была ли эта ошибка типом EINTER. Ну, то есть вы уже после того, как вы получили минус единицу, вы проверяете переменную YERNO и смотрите, EINTER она или нет. Если она EINTER, это означает, что это не совсем ошибка, это функция pselect просто была прервана обработкой сигнала. И вы производите все те действия, которые у вас должны быть выполнены при получении сигнала. Если же у вас функция pselect вернула 0, то есть она, ну, вернула любое значение, отличное от минус единицы, то вы анализируете содержимое получившегося множества файловых дескрипторов, проверяете, какие файловые дескрипторы в нем остались, и выполняете соответствующие действия. Ну, если у вас там остался серверный сокет ключевой, вы принимаете новое сетевое соединение. Если же у вас там остался сокет, который скрывает конкретно сетевое соединение, вы читаете из него данные. Такая конструкция гарантированно, во-первых, позволит реагировать на все события мгновенно. За это отвечает функция pselect. И, с другой стороны, она полностью исключает любой подобный, любой race condition, который здесь мог бы произойти. За это, собственно, опять же, отвечает все та же функция pselect. Ну, вот такая вот история, друзья. Больше, в принципе, в качестве такого вводного материала я, наверное, ничего вам рассказать особенно не желаю. Но давайте, если у вас есть вопросы, мы сейчас с вами поговорим по вопросам. Если нет, то начнем попытки выполнения и первой, и второй лабораторной работы.